Было слишком далеко, чтобы разглядеть знамена. Но даже в плывущем тумане она различала на белых стягах темное пятно. Конечно же, лютоволк Старков, несущийся по ледяному полю. Увидев это своими глазами, Кейтилин остановила коня и с благодарностью склонила голову. Боги были милосердны к ней. Она не опоздала.
«Они ожидают нашего прихода, миледи», — проговорил сир Виллис Мандерли. «Как клятвенно утверждал мой лорд-отец».
«Да не задержим мы их еще дольше, сир!»
Бринден Талли ударил шпорами коня и быстрой рысью направился к знаменам. Кейтилин ехала возле него. Сир Виллис и его брат, сир Вендал, последовали за ними во главе своего войска. Почти 15 сотен людей, 20 с чем-то рыцарей, столько же сквайров, 2 сотни конных латников, меченосцы, вольные всадники. Остальные — пешие, вооруженные копьями, пиками и трезубцами. Лорд Виман остался позади, чтобы приглядеть за обороной Белой гавани. В свои 60 лет он набрал вес, не позволявший ему сидеть на коне.
«Если бы я мог предположить, что вновь увижу войну, то ограничил бы себя в количестве съеденных угрей»,
сказал он Кейтилин, встречая ее корабль, хлопая по массивному брюху обеими руками. Пальцы его были толсты, как сосиски.
«Мои парни доставят вас к вашему сыну невредимой, не сомневайтесь».
Оба парня были старше Кейтилин, и ей пришлось только пожалеть, что они пошли в своего отца. Сиру Вирису, пожалуй, оставалось съесть буквально нескольких угрей, чтобы никакая лошадь не сумела поднять его. Кейтилин и так было жаль бедное животное. Вирис держался спокойно и официально, хвастливо и многоречиво. Сир Вендал, тот, что помоложе, оказался бы самым объемистым толстяком из всех, которых ей приводилось встречать, если забыть про его отца и брата. Лица братьев под младенчески нагими маковками украшали моржовые усы. У обоих, пожалуй, не нашлось бы кафтана без оставленных пищи пятен. И все же они понравились Кейтилин, хотя бы тем, что доставили ее к робу, как поклялся их отец. А все остальное уже пустяки. Она с радостью заметила, что сын разослал дозорных во все стороны, даже на восток, хотя ланнистеры должны были прийти с юга. Это хорошо, что Роб держится осторожно. «Мой сын ведет войско на войну», — подумала она, не веря самой себе. Кейтилин отчаянно боялась за него и за Винтерфелл, и тем не менее не могла не ощутить некоторой гордости. Год назад Роб был еще мальчишкой. Насколько возмужал он теперь? Дозорные заметили знамена Мандерли. Белый водяной с трезубцем в руке, подымающийся из сине-зеленого моря. И тепло приветствовали их. Мандерли провели к довольно высокому холму посреди стана. Сир Виллис приказал остановиться и остался среди своих людей, приглядеть, чтобы огни были разожжены и кони накормлены. А брат его Вендал отправился дальше вместе с Кейтилин и ее дядей, чтобы передать отцовское приветствие. Копыта коней проминали мягкую и влажную почву. Местность медленно поднималась. Они ехали сквозь дым костров, мимо рядов лошадей и фургонов, груженных хлебом и солониной. На каменистом выступе над равниной высился павильон лорда со стенками из тяжелой парусины. Кейтилин узнала знамя с изображением лося Хорнвудов, бурым на оранжевом поле. Как раз позади него, за туманами, она заметила стены и башни укрепления рва Кейлин. Точнее, то, что осталось от них. Невероятные блоки черного базальта, величиной сельский домик, подобно детским кубикам, россыпью уходили в мягкую болотистую почву. Ничто более не напоминало о стене, некогда достигавшей высоты стен Винтерфелла. Деревянные дома исчезли полностью. Они сгнили 1000 лет назад. Даже щепки не было там, где они стояли. Вот и все, что осталось от великой твердыни первых людей. 3 башни из 20, если верить сказителям. Воротная башня оказалась достаточно прочной и могла даже похвастать несколькими футами стены по обе стороны от нее. Пьяная башня, там, где некогда сходились западная и южная стены, клонилась, как пропойца, решивший поблевать в канаву. Высокая детская башня, где, по словам легенды, дети леса некогда упросили своих безымянных богов обрушить молот на воды, потеряла половину своей верхушки,
словно какой-то огромный зверь откусил часть зубцов и выплюнул щебень в болото. Все три башни обросли зеленым мхом. Между камнями на воротной башне с северной стороны росло дерево, с его корявых корней свисали белые волокнистые полотнища шкуры призрака.
«Боги милосердные!»
— воскликнул сир Бринден, когда они увидели развалины.
«Значит, это и есть ров Кейлин? Но это же не более чем...»
«Смертельно опасная ловушка», — закончила Кейтилин. «Я знаю, на что похоже укрепление. Я сама подумала то же самое, когда впервые увидела их. Однако Нед заверил меня, что эти древние руины более надежны, чем может показаться. Три эти башни возвышаются над дорогой, и любому врагу придется пройти между ними. Болото непроходимо. Оно полно трясин и кишит змеями. Чтобы взять любую из башен, войско должно брести по грудь в черной грязи, перебраться через ров, кишащий львоящерами, а потом подняться на стены, скользкие от мха, под огнем лучников с соседних башен. Она мрачно улыбнулась дяде. А когда спускается ночь, здесь, если верить легендам, бродят призраки. Холодные мстительные духи северян, алчущих южной крови. Бринден усмехнулся.
«Напомни, чтобы я не задерживался здесь. Что-то, помнится, есть во мне от южанина».
Над всеми тремя башнями трепетали штандарты. Звезда Карстарков под лютоволком свисала с пьяной башни. На детской башне высился гигант Большой Джон в разорванных цепях. На воротной башне знамя Старков осталось в единственном числе. Там расположился роб. И Кейтилин направилась к нему, с сиром Бринденом и сиром Вендалом, все еще следовавшим за ней. Кони их медленно ступали по бревнам и доскам, проложенным над темно-зеленой трясиной. Она обнаружила своего сына со знаменосцами в полном сквозняка зале. Торфяной костер чадил в черном очаге. Роб сидел за массивным каменным столом, на котором была навалена груда карт и бумаг, и о чем-то оживленно разговаривал с Русой Болтоном и Большим Джоном. Сын не сразу заметил ее. Это сделал волк. Огромный серый зверь, лежавший возле огня, поднял голову и, увидев вошедшую Кейтилин, встретил ее взгляд своими золотыми глазами. Лорды умолкали по одному, и в наступившей внезапной тишине Роб обернулся к ней. «Мать!» — проговорил он голосом полным радости. Кейтилин хотелось подбежать к нему, поцеловать в милый лоб, обнять покрепче, защищая от всего, что могло бы повредить ему. Но здесь, перед лордами, она не смела этого сделать. Роб теперь исполнял обязанности ее мужа и своего отца, и незачем было мешать ему. Поэтому Кейтилин сдержала себя и остановилась у дальнего конца базальтового блока, который здесь использовали в качестве стола. Лютоволк встал и направился через комнату к тому месту, где она остановилась. Зверь уже перерос обычного волка. «Вижу, ты отращиваешь бороду», — сказала она Робу. Серый ветер незаметно ткнулся в ее руку. С внезапной неловкостью Роб почесал свою заросшую челюсть. «Да». Волосы на его бородке были рыжее, чем на голове. «Мне нравится». Кейтилин мягко погладила голову волка. «Ты похож на моего брата Эдмара!» Серый ветер игриво лизнул ее пальцы и трусцой направился к своему месту возле огня. Сир Хельмон Толхард первым последовал за лютоволком через комнату и, выказывая свое уважение, преклонил перед Кейтилин колено, припав к ее руке. «Леди Кейтилин», — учтиво заметил он, —